При их производстве уже полностью слишком размяты, если туда не было отвязки. Darling, darling, выводил я трудные строки на бланке, украшенном гербом моего колледжа с девизом «Знание силы». Это девиз нашего колледжа. На я умираю от страсти. Я люблю твою любовь, отделенную от остальной твоей жизни, от моей любви к тебе с детства и юности. Но сам я царство могу. Я могу быть только не растерянным. Хочешь растерять. Может быть, окончательная сюжета этого сна перешла и в историю, о которой я сейчас расскажу. Ведь наяву же я. И здесь она оказалась вместе с мечтой о моей собственной. Теперь маленькая видео. Официально Сергидова закроет эту плохую дверь. Теперь маленькая видео. Официальная версия этой истории не имеет для нас никакого значения. Даже если она и подтверждается фактом. Все хуже для фактов. Это моя история. Я ее драматург, режиссер, суфлер. Я один из ее актеров. Мало того, я и ее единственный зритель. Последнее утверждение может встретить серьезные возражения, как, впрочем, и все подобные утверждения относительно любого виденного мною сна. В самом деле, почему бы не допустить, что мой сон может быть увиден и другим? Быть и его сном. Да, но если так, то будет ли это тот же сон? Однако, повторяю, моя история не сон. Были другие возражения и упреки, высказанные мне другими актерами той же пьесы, когда они сидели напротив меня за обеденным столиком вскоре после нашей встречи в этой истории. Их так легко не отбросишь. Но этих актеров так мало, если брать только живых. Скоро и вовсе никого не останется. Так что нет, будет история. И, наконец, два слова о себе. Нельзя без конца спекулировать на своем товаре. То есть, собирать товар даром, а потом его продавать, пусть даже за самую ничтожную цену, наступает момент, когда приходится платить. Этот рассказ о таком деле. Итак, когда однажды, это случилось 14 января 1995 года, я в очередной раз захотел себе представить одно маленькое событие из моего детства. Представить, что потом, может быть, это не знать, и даже не знать, если будет случиться, то оказалось, что так просто сойти. То оказалось, что так просто это сделать было. И чтобы сделать это, я должен был сам вновь включиться. То, что я захотел себе представить, было. 17 марта 1937 года я и трое моих друзей были позваны на день рождения Юрика Репкина, жившего через два подъезда от моего в том же доме. Мы явились туда около 6 вечера и стали играть в столовой, ожидая приглашения к столу на праздничный чай с жареными пончиками, бутербродами с сыром и докторской колбасой и шоколадным сыром. Может быть, ожидание пиршества и голод привели нас в состояние сдержанного ликования, или оно было вызвано какими-то другими причинами, нам неизвестными, но мы тихо бегали по комнате, кувыркались на ковре перед окном и рассказывали друг другу озорные нелепости в полголоса, чтобы не слышали взрослые, сидевшие в соседней комнате за вином и закуски. Витька Мелков по прозвищу Витька Витька Бештанов сообщил, что некогда разошедшиеся материки Африки и Южной Америки должны скоро вновь сойти, и тогда вся Европа повиснет над Средиземным морем, над обрывом гигантского нового Атлантического Индийского океана. Вовочка Жебич рассказал о необыкновенной секретной лаборатории, где разработан новый способ оживления трупов. Такой секретный, что даже не все члены Политбюро об этом знают. Игорь Малахов по прозвищу Малашка Закашка подробно описал, как можно легко и безопасно крать пирожные из школьного буфета во время большой перемены. И, наконец, виновник торжества, самый умный из нас, Юрий Гряпкин, сказал, что накануне в школьной уборной Питу вместе с учителем географии Арнольдом Сергеевичем Кубыкой, и что у того член длиной дубаску, и что он его привязывает кожаным ремешком над левым коленом. Нам было очень весело, и тут это наступило. Я не могу утверждать, что мы замолчали, перекатились или остановились. На комнату что-то пало, какая-то новая среда, разделившая нас всех и отделившая друг от друга все наши движения, слова и звуки. Эта среда, я не могу подыскать другого слова, будучи сама бесцветна и беззвучна, обладала запахом, похожим на запах малинового варенья, и почти осязалась на ощупь, как что-то мягко заклочковало. Я знал, что я сам чувствовал, и что другие говорили и делали, что они чувствовали, я же не знаю. Так вот, тогда, столовая Юрика в 6:15 вечера, я сейчас вижу эту цифру на огромных стенных часах с выгравленным по ободу циферблатом надписью «От благодарного коллектива первого московского часового завода Павлу Аполлодоровичу». Юрик Павлов. Я почувствовал, что и остальные четверо в этой комнате, что мы не мы, а какие-то силы или сущности, имен которых мы не знаем и, наверное, никогда не узнаем, что все мы и все в этот момент равно самому себе и существует абсолютно. «Да у вас тут блаженство», — произнесла заглянувшая в столовую мама Юрика, молодая грузинка Этери Георгий. «Угощение будет минут через 20». И так, если она сказала правду, все, что произошло после этого, заняло около 7. А произошло вот что. Зазвонили в дверь. За Витькой пришел отец, чтобы привести его к ушному врачу. Расстроенная Этери Георгиевна сунула ему с собой пакетик с пончиками, но это было небольшое утешение. Мы продолжали кружиться по комнате, негромко выкрикивая странные слова и смеясь. Наваждение не проходило, но тут я стал улавливать смысл этих слов, своих кожи, и складывать их в кучки. У меня слегка кружилась голова. Кучек было три. Первое. Виктор сделал что-то страшное. И его необходимо быть. И что? Не менее. Второе. Сделать это будет легче всего, когда он играет один в маленьком закутке между двумя дворами. Надо его подстеречь, там и сзади проколоть ему шею в месте, где позвоночник соединяется с затылком, так называемая ямка. Смерть наступит мгновенно. Третье. Изменения разделяются. Юрий считал, что надо пойти в МТВД и рассказать о совершенном конкурсе. Тогда о нас напишут в газете «ДНСТ Правда» или в журнале «Костер» и, может быть, даже наградят именем оружием серебряные напишки. Вовочка Жевич и малашка Какашка настаивали на том, что гораздо лучше совершить безымянные подвиги. Подвиг во имя дела и молчать об этом всю жизнь. А если кто протрепится, того тут же секретно тоже увидит. Теперь, что я сам говорил об этом? Я был отражающей стороной и, возможно, не более чем возможно, слышал и видел себя как другого. Так что о себе самом, так о себе самом ничего сказать не могу. На этом заканчивается. Через 4 дня весь двор знал о том, что Витька убит. Его тело было обнаружено мусорщиками на большой мусорной свалке за 3 двора от нашего. Экспертиза установила, что он умер от прокола верхнего шейного позвонка тонким колющим инструментом. Еще через 2 дня была арестована сестра его матери Маргарита Алексеевна, которая созналась в преступлении, совершенном ею из ревности к ее сестре Витькиной матери. Выяснилось, что несколько лет назад Маргарита забеременела от Витькиного отца, сделала неудачный аборт и больше не могла иметь детей. Когда через 54 года я в очередной раз попытался опять представить себе этот сцену столовой Юрика, я пил кофе в кафе Трентино на Шанхай-Али, по дороге в университет, то совершенно неожиданно оказался и там, и в Юрике. Это не было ни сном, ни сном наяву. Я просто спустился в праздничную комнату вместе с той странной средой, приведший меня и других, по-видимому, тогда в столь же необычное состояние, но спустился не как один из них, а как я сейчас, представляющий себе себя и других там и тогда. Так включился я в пьесу во время ее исполнения. Незримо и неслышно двигался я по сцене. Но так ли уж незримо и не слышно? О, я знал, что мешает у них под ногами. И они тоже знали, хотя не умели этого выразить. Просто что-то мешало им бегать взад-вперед в легком возбуждении по просторной столовой Юрика Рябкина и устраивать веселые заговоры. Да, тогда в пьесе мы не думали. Сейчас, спустившись к ним, к нам, тогда я знал, как правильно игралось. Играется? Я испытывал непреодолимое желание, поправлять. Направляюсь. И, делая это, постоянно чувствовал, что что-то не так. Не так в направлении движений наших тел, не так в скорости этих движений, в громкости, тоне или интонации звука голосов, в яркости освещения, в присутствии жестов, выражения лиц, хотя всегда на сердце всё. Во всем происходящем я ощущал какое-то ощущение. О, как я прыгал между ними, стремясь отрядить в моей памяти каждое слово и движение, но почти всякий раз попадал в другое. Проверку между здесь и было. Как и режиссер, шизофреник, изнывающий в упоении от того, что играет, не включая себя самого, что исход предрешен все равно, и что доступна, наконец-то, эфемерная свобода только тогда и возможна, когда цель не отделена во времени от ее достижения. Я скользил по сцене Рябкинской столовой, бессильно пытаясь заполнить собой все пространство между играющими, как выживший из ума суфлер. Я нашептывал им полузабытые мною слова, полустертых от употребления строк, давно переигранной пьесы, тихо радуясь неизбежности их ошибок и легко огорчаясь неизбежности моих подставок. Тоже ничего не могу сделать. Но актер, у меня безумный актер, тоже, как сам заявил об этом в введении к этому рассказу, был, конечно, но как другие, а не как сам я, теперь, вспоминающий об этом, как труд может быть, а не есть ли собственный труд последний предел того, что мы называем другим. Хотя я думаю, в этой ситуации мертвый немного отличается от живых. Или как тот, чьим двойником был я, а не он моим, я видел его в потертых велеветовых штанишках себя, застегнутых на булавку, а вместо пуговицы под салеткой. В спущенных чулках, бархатные черные курточки с белой рубашкой, с темно-малиновым галстуком в голубую крапинку. Я почти умирал там, в кафе Тарантино, когда вновь поднялся на поверхность лондонского после полуденного стыла и мокрого дня. Столовый девик отражался и сухим, как и я, когда ничего. Через месяц после моего полустеретического сеанса соло в кафе Тарантино они прилетели в Лондон для встречи с моими друзьями. Юрик Григорьевич, маленький изящный директор Института химии и нефти в Москве, штуплер Гуччи и с неописуемым галстуком от Диора или еще чего-нибудь в этом роде, тщательно протирал салфетки и рюмки, бокалы и стаканы. Он еще попросил официанта сменить воду. Малашка-какашка, выросший чуть не вдвое с нашей последней встречи 10-15 год назад, с маленьким припухлым лицом, красными щечками и редкими седыми волосами на детском клубом, долго пристраивал свои огромные ноги под низким столиком ресторана «Стар», куда их пригласил отметить встречу первую репетицию. Друг с другом они тоже не виделись лет 20. Малашка эмигрировал в Аргентину вместе с семьей своей второй жены еврейки. На мой вопрос, чем ты занимаешься, старик, он скромно и точно ответил. Я случайно за очень короткий срок сделался миллионером. И теперь мое постоянное занятие не переставать пить. Теперь этого не понять, как то. Мои детские дрожки. У малашки был слюнявый рот конвейер. Он был одет в выцветшую джинсовую пару, ярко-зеленую рубашку с расстегнутым воротом и рваные желтые спортивные ботинки. И рассказал о своем втором инфаркте с реанимацией в Кремле. Третьего ему принесли закон. Не осталось года два, самое большее три. Это у меня от матери, она умерла от сердца в 53. А ты, Костя, еще будешь хуем гвозди забивать в мою грудь. Ты не слишком панская вечеринка? Перейдем к делу, сказал Юрик. Он всегда был человеком дела и все организовывал. В конце войны, когда ему было 16 лет, он устроил брак своей сестры Тамары с замминистром пищевой промышленности и этих буквально спас всю семью под этапную сделку. Наша встреча в Лондоне через 50 лет тоже, разумеется, была организована. Какому делу, спросил я? Перестань ебать, какое чахтое и прыгает зубов на стадик, сказал Малашка. Дело — это трансплантация. А? Не безинтересно было бы установить, кто убил его косо. А? Ставил Гиль. Не безинтересно. Малашка давился от смеха. Я попросил подошедшего официанта сменить ему салфетку. Гиль добавил, что неплохо было бы сменить также рубашку, джинсы и трусы. Наверняка тоже мокрый. И продолжал. небезынтересно было бы установить, кто убил его. Не так ли, Хасой? Но заметь, сама постановка вопроса безграмотна. По какой причине птичка погиб? Вот единственно правильная формулировка. В 1962 году, продолжал Гюрик, я попросил Вовочку Жебича, тогда капитана госбезопасности, поднять дело вице-министра. Все материалы суда пропали, что неудивительно, ибо в панике октября 1941 большинство архивов были сожжены, не вывезены. Но, пользуясь своими связями, Вовочка достал кое-какие материалы, относящиеся к этому делу, из районного отделения милиции. Оказалось, что судебная психиатрическая экспертиза признала Витькина тетку неизменяемой с диагнозом параноидальный синдром. И она была отправлена в тюремную психбольницу в Ленинград, где и погибла от голода в 1942 году. Оказалось также, что колющий инструмент, которым было Витькинское, не был найден органами следствия. Оказалось, наконец, и это Вовочка узнал из каких-то других источников, что знаменитый адвокат Отцов согласился бесплатно ее защищать и в кассационной жалобе на решение суда потребовал полного пересмотра дела, поскольку заключение судебно-психиатрической экспертизы серьезно ставило под сомнение признание подсудимого. Юрий говорил, просто замечательно. Малашка попросил принести еще бутылку шампанского. Юрий проглотил две сердечных таблетки, запил их шампанское и продолжил. В 1964 году Вовочку выгнали из органа. За что, не знаю. Почти сразу же после этого он разбился насмерть на своей победе. И мы с Малашкой продолжали вдвоем наши поиски. Но я решил резко изменить их характер. Наши поиски стали умственными. Отныне мы решили, продолжал Юрий, исследовать в нашей памяти каждую деталь, каждый миг событий, прошедших с того момента, когда Витька покинул мой день рождения, до обнаружения его трупа в помойке. Мы даже хотели привлечь и тебя к этим нашим внутренним поискам, но Малашка вдруг воспротивился на том основании, что твое мышление косое, но слишком абстрактное как-то. Врет он все. Опять стал давиться от смеха Малашка. Я просто сказал, что ты мудак. Не перебивай, Малашка, пожалуйста. Ты один уже выпил полторы бутылки шампанского. Тебе плохо было. Так вот, выводы, к которым мы пришли. Ну, слово. Что-то было неладно в нашей компании. На моем 8-м. Нихуя тебе не ладно. Бросил свою обычную реплику Малашки. А что это? Так вот, игнорируя мой вопрос, продолжал Юрик тоном докладчика. Налить тот три уровня событий. Событий, фактическая достоверность которых не подлежит ни малейшему сомнению. Первый уровень – гибель Витьки. Абсолютно достоверно. Второй – арест его тетки, ее последующее признание в убийстве, экспертиза, приговор, касаться и так далее. Ура! Третий. Мой день рождения. Далее выдвинуты три гипотезы, объясняющие три возможные причинные связи между этими событиями. Первое, элементарное, что Витьку убила тетка, как она сама в этом призналась, сумасшедшая или нет. Вторая гипотеза, тоже элементарная, что Витьку убили мы по плану, разработанному перед угощением. Но что тетка, будучи сумасшедшей, когда узнала его смерть, это вообразила, что это она сама убила. Третье. Сложно. Гораздо сложнее, что нам замысел каким-то образом заплан, что нам действует в любой причине того, что мы действуем. Точно и методологически безупречно. Не так ли, Косой? Сиди, почесывай яйца и играй с этими тремя гипотезами, свободное от научных, партийных, семейных и личных обязанностей время, а? Я прекрасно понимал, что последняя фраза Гирика была риторическим переходом еще одной четвертой гипотезы, однако опасаясь возможных отклонений и географических отступлений с той привычной разговора старых москвичей, опять спросил, что именно они, Гирика Малашка, находят необычно, что и день нашей маленькой компании, я буду подняться, если они
конечно, не считать необычным сам факт, куда наступили люди. А Юрика было непросто исцелить. Давала себя знать многолетнее пребывание на посту директора института и председателя ученого совета. «Не отвлекай меня, как стоит», — строго сказал Юрик и продолжал. «Потом со мной случился первый инфаркт. Умер отец, и я развелся с женой. Малашка тем временем влип в одну идиотскую историю, из которой я с очень большим трудом его вытащил. Само это помещение его потребовалось огромное изделие, весьма комфортабельное университета института. По выходе из больницы Малашка решил, что его незаурядные, но, увы, оставшиеся колоссальными в условиях почти победительного социализма способности найдут себе лучшее применение в одной из испаноязычных республик южноамериканского континента, эмигрировав из Союза. Да, которого Малашка выбрал в Кенсмаке. Затем вторичная женитьба, докторская диссертация и, конечно, отсутствие Малашки заставили меня на долгие годы забросить размышления над нашей маленькой задачей. Я начисто забыл о ней. Я не вспоминал о ней, пожалуй, ни разу, то, ну, скажем, до середины января. Малашка же, и тебе ли этого не понять хочет, был тоже слишком занят устройством своей новой жизни на латиноамериканской почве, чтобы предаваться такую статужным воспоминаниям о различных эпизодах из нашего детства. Не правда ли, Малашка? Как ебать дать, томно проговорил Малашка. Захлебываясь, как я ведь подписываю. Так вот, в январе косой я вспомнил и, как явствовало из беседы, которую я имел сегодня с Малашкой утром, до встречи с тобой, он тоже вспомнил. И именно тогда же, в январе, мы сопоставили наши воспоминания и на основе этого сопоставления выявили нашу четвертую гипотезу. А именно, да и третья гипотеза о том, что замысел нашей праздничной кампании убить в июнке причиной его смерти, правильно, что эта причина вторична. И что сам этот замысел был следствием другой. Кто-то, называя это необычным или неладным, как хочешь, сошло на нас. И оно-то и было фактом парадиса. Малашка тут пошел бить, и вновь обещал мне выглядеть. Сад наполнялся медленно и красивыми посетителями. К моему изумлению, Малашка стал обмениваться с некоторыми людьми короткими испанскими фразами, смысла которых я занимаюсь не мог уловить. Я очень плохо знаю его. Может быть, но там видит, что это люди из провинции Мендоза, где живут разные идеи. И что тут по акцентам можно же легко отличить от людей как вести. Юрий подпевал шампанское из бокала крошечными глазами. Я тянул свою вторую за весь вечер рюмку водки. Становилось пищей от смешанных запахов духов желтой пищи. Это началось еще до того, как увели Витьку, вернулся в страну, то есть целую неделю. Мы продолжали бегать, прыгать и смеяться, но возникла какая-то новая атмосфера. С одной стороны, отделявшая нас друг от друга, но с другой, как бы принуждавшая каждого из нас в отдельности двигаться к одной общей для нас всех точки истинной цели. Как если бы кто-то заранее придумал, что мы должны все делать, говорить и думать, и сжало людей в комок очень высокой плотности, а потом растворил эту идею нависшей над нами атмосфере. Но исходная точка воображения у каждого была своя. Но мгновение до того, как это на нас упало, я в моем воображении дорочил на классную объясницу Вальку Осмолову, сидевшую на первой парте с раскатыми ногами. Пусть это приделать и приделать себе, чьи это возможности.
Я не знаю, что это.
Я не знаю, что это.
Я не знаю, что это.
Покойный Вовочка, я спрашивал его об этом, вообразил, как он вытащит у отца десятку из бумажника, когда тот будет спать днем после обеда. А Малашка признался, что он за это время мечтал, как будет один жрать ложки, вишневое варенье из огромной банки, челами своей тетки Ариадны.
Окей, мы помним все, что думали до этого момента. И затем, мгновение, щелк, и все стали по-разному думать. Я увидел белый холмик, и на нем что-то светло-серое или сформенное. Видите, это не определенность его убить. Потом я увидел стиле тонкий, как игла. Чем убить Витьку?
Вовочка увидел Витькину шею сзади, верхней ее части, точку, темно-красной форме течения стилета. Малашка думала, что все обидели.
Но я хочу повторить, я настаиваю, что это действовало на нас двояко. Оно направляло, и оно же и мешало. Или, может быть, так, в этом опустившемся на нас было что-то, что заполнит пустоты между нами и между нашими действиями, хотя и сводило все наши действия к одной точке мысли или цели, но в то же время служило одним естественным развитием.
Прекрасно сказал я по окончанию Евгения.
Но... Что вы оба, я не говорю о покойном Вовочке.
Помнили в январе или помнили до того об августе?
Что делал и говорил я до того, как это спустилось на нас? И что после этого?
Ничего, глубоко поблагодарил, произносил ровно ничего. Ибо оно то, что на нас было.
Так мы чувствовали, когда вспоминали об этом до января. И так мы определенно знаем теперь, после того, как вспомнили снова об этом январе. «Снова?» – кричал я. «А уверены ли вы, что вспомнили об этом когда-либо до января этого года?»
И, наверное, моя. Тот вытащил ноги из-под стола, выпрямился на стуле и вопросительно взглянул на Юрика, сказал мягко примирительный голос. «Согласитесь, так что ты уже не идешь.
Был немного отъемный,
да?
А сейчас старость и всякая такая.
Хорошо, сказал я, отмотрев на мой вопрос. Атмосфера за столом изменилась.
Ты прав, Котик, сказал Юрий. Это не обрез. Но обрати внимание, хотя мы выдвигаем предположение, что это ты был причиной замысла убить Витьку, растворившись в атмосфере праздничной столовой, и что этот замысел был причиной его гибели, то мы вовсе не имеем в виду, что ты физически. А теперь дальше, сказал я. Главная трудность заключается в том, игнорируя мой сарказм, продолжал Юрий, что все мы, живые и мертвые, помнили, что кто из нас сказал и думал до этого момента. А ты?
Нет.
Ну, скажи, помнишь?
Нет, сказал я.
Ну, вот видишь, вполне естественно было бы сделать вывод, и кроме самого этого факта, что ты не помнишь, потому что сам этим существует. Ну, согласись, красивый просто, а?
Не согласись, что я не помню. Я не могу сделать этот мой вопрос.
Ну, как ты так
понимаешь, что я не согласен?
И вопрос не смысл. Это из-за тебя, что ты, игравший дедушкой с нами вместе, и ты, оказавшийся этим, две совершенно разные вещи в одном тебе. Одна вещь – ты никто, другая – ты я. Нельзя отвечать
на твой ебаный вопрос.
А не этот, а еще как-то сейчас повторю. Да, до этого января мы помнили только тебя как одного из нас, что заменимый вечер, и только тогда вспомнили в январе, что помним все слова, кроме твоих, от того и назвали тебя Никсом. Понимаешь? Ты был спустившимся на нас двойником тебя, дьявол. Ибо где есть Никто, там есть его, запомни, дьявол. Значит, мой ответ тебе будет. Да, мы вспомнили факты, то, что случилось на дне рождения Юрика и после, но не понимали смысла, который стал нам совершенно ясен только месяц назад. Это точно. Спасибо большое.
как то, что никакой я вам больше не малаша, а так, а сеньор Педро Эскобар. Вновь рожденный собственной персоной. Что? Значит, как рожденный, да? Это и ведерный сердца, скажу, что он сохранился, где он А он назвал перенесительный, не малашем, только так, да? А сеньор Педро Эскобар. Вот спасибо, да? Малаша посмотрел на меня с нескрываемым сожалением. И сказал, ну, чего тут не понятно? Ну, знаешь, как в Москве здесь, Горького обратно поменяли на Тверскую, да? Так и я. Когда я переехал в Буэнос-Айрес, девушка моей жены взял меня в дело. И сыновью и дал свою фамилию. Имя тоже попросил сменить. Видел на Педро. А вновь рожденный – это Буанагер, единственный истинный крестьянин нашей эпохи. Я вновь родился 5 лет назад. Понял, за что? Видно, что это такое полезное. Подарить мне привычку ощущать себя, как сказать, от разных геотических позиций, чтобы стало мне еще раз крикнуть. Что? Ну, Педро как Педро. Немножко рожденный, как вновь рожденный. Не в этом дело. А в чем? И какое дело? Перемещаться из одного сумасшедшего дома в другой? В любом случае, физически в ресторанах было пора уходить. Прошлое событие не остается таким, каким оно было, когда случилось. Само было уже означает его изменение с момента, когда оно есть, с момента, когда мы сознанием фиксируем его в прошлое. Материя прошлого изрешает, выветривается, становится горечью, так сказать. Это чистая мысль, материя прошлого неизмеримо плачется. Все, что тебя в состоянии представить современную жизнь, где это будет, она практически неизменно вплоть до конца вселенной нового страшного суда. Как очень сильно толстили до того момента, а необычно долго молчавший. А скажи, Манилы, отчего это твое насилие прошлого выветривает? От какого веса? Я прошлое, которое по отношению к прошлому условно называется «Я буду». Идея палатки. А по столице, для сложности прошлого, чтобы скрыть людей, Клайва Рилеса, года я перешел в моем сознании, сидя в конце Тарантино, вне то, а не время или нужное. 17 марта 1937 года. День рождения Юрика. Дальше, если принять вашу гипотезу обо мне, как причине замысла единицы, то мое сознание, заполнившее щели и прорехи этого места, было сознанием этого замысла или самим замыслом. Все равно, повторяю, это было перемещением не из одного времени в другое, а из одного события. События сознания не времени. Поэтому-то вы не могли помнить то, что вы вспомнили о дне рождения Юрика только когда я оказался 14 января 1991 года. Тогда вы вспомнили об этом. А ведь там средство будет. Если вы снова там окажетесь, то мы еще у тебя опять можем вспомнить о нем, что вы помните про свои дети. В принципе, да, отвечал я. Хотя я предполагаю, если это произойдет, то то, что мы вспомним сейчас, будет полностью включено этим другим воспоминаниям. Так что мы заметили, это я не заметил. Не заметил разницу. И то, в принципе, опять же, сознание о чем-либо может быть происходить. Значит, поблагодаря этому возбуждению прозвучал Юрик. Значит, сейчас мы не только не можем помнить, что мы помнили о нашем событии до 14 января 1991-го, но не можем помнить, вспомнили ли мы это событие вообще. человек. Поэтому я задавал вам тот вопрос, который вы хотели бы задать. Знаете, что стоит
Thank you.
проповедовать Евангелие.